не стратегическая ситуация, а если хватит силы времени, то еще и немножко может быть какие-то другие. Значит, понятно, что
важнейшим из искусств,
да,
массовым, является кинематограф, и, естественно, еврейский кинематограф не мог пройти мимо Тевье. Я сразу скажу, что из известных мне фильмов, я думаю, что это не полный список, я специально, так сказать, не пытался собрать всю информацию, все-таки я, ну, центр тяжести на книжке. Известно несколько экранизаций, самая ранняя из которых мы кусочек увидим, это американский фильм 1939 года на идише, а затем, значит, центр вот всего нашего обсуждения – это великий, говорю совершенно, я догадываюсь, даже встать из почтения к этому фильму, мюзикл «Fiddle on the Roof», гениальный, очень странный, но абсолютно гениальный. Затем забытый несправедливо, на мой взгляд, лучшая экранизация Тевье, советский телеспектакль 85 года, где Тевье играет Ульянов. Затем чудовищно поганый фильм по спектаклю в театре Ленинского комсомола «Поминальная молитва». Это что-то запредельное. Просто вот. И, наконец, поскольку, как кто-то сказал, что вот меня удручает то, что человеческий гений ограничен, а человеческая глупость беспредельна. Это, значит, фильм начала 90-х годов, сделанный ленинградским таким очень попсовым режиссером Астраханом из Ид. А про проект последний я даже говорить ничего не буду, потому что это уже, ну, как бы сказать, существенно ниже Плинтуса, Кронштадтского ординара и вообще всего, всякого ноля кардина. А что касается фильма, то есть, в общем, главное у нас блюдо – это «Fiddle on the Roof», а я скажу, почему это главное блюдо. Дело не в том, что это выдающийся фильм, это само по себе, да? А дело в том, что это некоторый столб, на котором, один из столбов, скажем, да, на котором держится самопознание, самоидентификация еврейской общины США, американского еврейства. Да? Если считать, что после Второй мировой войны вдруг они к этому были не очень готовы, сильно известных, так сказать, трагических событий. Американские евреи стали самыми главными евреями в мире и стали как бы определять климат на, так сказать, еврейской, на еврейском глобусе. Ну, как глобус Украины есть, да? Там есть еврейский глобус. На еврейском глобусе. А, значит, то есть Соединенные Штаты вынуждены были, или американская еврейская община вынуждена была принять на себя ту роль, которую полувеком раньше играло еврейское население Российской империи, да, до 17-го года, то дальше мы можем сказать следующее примерно вещь, что вот самые главные евреи в мире, которые, в общем, задают некоторую моду, некоторый способ отношения к еврейскому большинству, к самим себе, это американские евреи. Самое главное, что есть у американских евреев, это некая квинтэссенция их идентичности, это вот этот самый мюзикл «Fiddle on the Roof». Таким образом, мы опять возвращаемся к несложной мысли, с которой начался наш курс, о том, что Тевье – это некоторая новая версия секулярной еврейской Библии 20 века. Да, это совокупность, может быть, вы помните, это было на позавчерашнем занятии, я говорил о том, что Тевье – это такая коллекция идеологем, касающихся религии, экономики, семейной жизни, там, взаимоотношений с окружающим миром, которые были очень свежи и очень даже, в общем, экстремальны в тот момент, когда эта книга создавалась, и оказались как бы на вырост на весь 20 век. Да? Значит, вот такая как бы Библия, как жить. И, соответственно, это все выражено в фильме, у меня «Fiddle on the Roof». Поэтому главное, конечно, в этом фильме, да, значит, ну вот начнем мы с первого фильма, с 1939 года, «Америка», фильм на идише. Я не знаю, насколько присутствующим известно. Вообще говоря, кинематограф на идише насчитывает очень обширную фильмографию, длинную достаточно, славную историю. Кино, так же как и книгопечатание, поскольку евреи люди городские и динамичные, пришлось евреям очень быстро к двору. Да, так как мы знаем, что едва, так сказать, Гутенберг изобрел книгопечатание, также через там исторически ничтожный срок уже появляются еврейские инкунабулы. Да? Евреи быстро очень оценили преимущество этой новой медиа. Появляется кинематограф, а уже до революции кино, любимое массовое развлечение еврейского населения в городах и местечках черты оседлости, ну, потому что просто понятно, что это такое городское развлечение, а не сельское прежде всего. Поскольку есть вот этот огромный еврейский кинорынок, то, соответственно, еще в эпоху немого кино появляется кино на идиш. Вы мне скажете, как это может быть кино на идиш, если оно немое? Да, совершенно верно. Есть субтитры, есть субтитры. А самое главное, есть сюжеты, темы, образы, так сказать, сюжеты, подчеркнутые из еврейской литературы, литературы на идише, массовой литературы, да, все типажи, как бы местечковые и так далее. Все это активно используется русским кинематографом еще до революции с совершенно отчетливым расчетом на огромный, почти 6-миллионный русский еврейский рынок. Вообще еврейское кино сейчас, может быть, не в массовый, но как некоторый научный предмет в большой моде. Вот в прошлом году была во Франции огромная конференция, посвященная русскому и советскому и еврейскому кинематографу. Там об этом есть куча книг, это все изучают, любят, так сказать, ценят. А кроме того, в Америке подняли давно уже достаточно некие деньги и отреставрировали и оцифровали все старые еврейские фильмы. То есть, в общем, это все хорошо доступно теперь. В 1939 году основное место производства фильмов на идише — это Соединенные Штаты и Польша перед войной. В 1939 году в Штатах был сделан фильм «Терья» с Моррисом Шварцем в главной роли, в роли «Терья». Это такой великий премьер еврейской, опять же, на идише, то есть, да, театральной сцены американской, выдающийся актер, режиссер, продюсер. Вот. Фильм довольно скверный. Фильм довольно скверный, рассчитанный на, в общем, невзыскательные вкусы массовой мещанской такой публики, не очень эстетически развитый и трактующий, собственно, одну тему, которая для еврейского населения Америки в этот момент, 1939 год, становится самой главной, да, из всех, так сказать, коллизий, которые переживает Эви, из всех, так сказать, да, как это бывает, Нахас фундекиндер, а это Цорос фундекиндер. Да, из всех его, значит, этих Цорос, как бы главная Цорос, главная цара, так сказать, да, которая понятна в этот момент, ну, вот, в Америке, остра. Это касается каждого, вот, как раз такой момент. Да, это история с Хавой, по-моему. Поэтому фильм устроен так. У Тевьи есть две дочери, что там разводиться, курятник. А одна замужняя, Цейтл. За кем она замужем? Она где-то живет в другом местечке, в другом городе, в общем, ее тут нет. И начинается все с некой семейной идиллии. Цейтл с двумя довольно взрослыми детьми, ну, скажем, там, 10 и 8, как-то кажется, ну, примерно, приезжает на лето или как-то там на какое-то время летом к бабушке, дедушке, к папе с мамой, а у них младшенькая Хава. А, значит, к Хаве клеится все тот же Хведька, смешно очень подсовывает ей Горького. Горький очень смешной, потому что они в какой-то момент открывают книжку, там появляется портрет Горького. И еще надпись на титуле, мы видим, что это по новой орфографии. То есть у них было под рукой советское издание в 1939 году, а заботиться до революционным они, ну, как бы не стали. Дальше. Все как сказано, значит, Хава убегает к попу, женится, Тевья ее оплакивает, дальше приходят злые люди, выгоняют его из его места проживания, и в этот момент, когда они уже собрали вещи, прибегает Хава и говорит: я всегда, так сказать, мучилась, я всегда тосковала, я сразу поняла, как я была глубоко не права. Я как-то там очень странно не крестилась, а как тебя, голубушка, венчали. как-то она вот, как-то, я не знаю, фигу она в этот момент в кармане, что ли, держала во время святого крещения. Я не понимаю, что пальчик, да, да. Тоже. Пальцы бы Гендоя там держала. Да. В общем, я, так сказать, это самое, и они все вместе. Счастливый, так сказать, бог с ним, с хутором совсем, уходит, так сказать, в большую красивую еврейскую жизнь. Это чисто, чисто идеологическое высказывание. По жанру это мелодрама, такая мещанская совершенно мелодрама, раздели страсти в клочья. А, да, еще там перед самым, значит, вот этим расставанием с хутором появляется Фитка на борзом коне, красивый такой весь прискакивает. А она говорит, так сказать, там, исчезнет. Между нами все кончено, там еще сцена объяснения, да? В книге, в образе никакого Федьки в конце нету. Где он там, Федька? И что в этом фильме интересно? В нем очень большое экранное время, удельный вес уделен жизни украинской деревни и жизни Хавы в семье Федьки. Этот фильм, который еще и напирает на некоторую этнографическую экзотику, видимо, которая была в этот момент интересна американскому зрителю, потому что там, во-первых, есть такие довольно, довольно патриархального, очень благостного вида евреи, тевии вокруг, и необыкновенно этнографичные украинцы. Они входят все в вышиванках, значит, танцуют непрерывно ГПК. Значит, живут все при... Дальше, в общем, на самом деле, будет наступать момент брин. Потому что Федь, как мы помним, волосной там писарь, то есть то, что называется сельский полуинтеллигент, ну, откуда Горький, так сказать, вот такой, как бы, может быть, из простых, но образованных молодочек, где, в данном случае, крестьянский сын, не по, да, там, значит, свадьба, там, они все ходят, девушки, это такая, вот это самое... На Полтавке девушки все в сапогах, в вышитых блузках, в венках с лентами. Ну, вот такой он самый здесь не плятки. Вот. И украинцы, они так живут красиво, но несколько зоологически, я бы сказал. То есть вот кляшки поют хорошо, да? В общем, не политкорректно не говорите, зато мы гарно поем. Значит, а во всех остальных отношениях живут они, конечно, отвратительно. В частности, очень важный момент, что вот Хава, оказывается, которую Федька, так сказать, называет все время Евочка, Хава оказывается такой невесткой, нелюбимой в крестьянской семье, где все в повалку спят там на печке. И ее там всячески злая, как и положено в такого рода крестьянских драмах, злая, как там называется, свекровь шпыняет, над ней издеваются, так как-то все. И, то есть вот эта грязь, так сказать, и то, что Маркс называл идиотизмом деревенской жизни, противопоставлены певье, так сказать, красоте и благородству жизни евреев. И то есть я хочу сказать, что это фильм такой очень, я бы сказал, неполиткорректный. Очень неполиткорректно, мы посмотрим кусочек, потому что, ну, все это безобразие смотреть времени не хватит. Значит, при всем при этом, на фоне, в общем, этой глупости, конечно, потрясающий... А звук у нас есть?
Есть.
А вот надо здесь поднять.
Вот, вот, вот. Ну, да, это только...
Вот сюда, видишь, вот это?
Это
начало, помните? Начало
хаоса.
Ай, ай, мой швар, конечно, великий, потрясающий. Это
хорошо.
Это ты.
Здравствуйте, барышня.
Здравствуйте.
Бедовики Тевли живет в общем, как крестьянин, он живет в мазнике под соломенной
крышей.
Он немножко вперед, потом с вашего позволения, да? Потому что иначе у нас ни на что нет. Потому что у нас
действует. Aber besser, und wir putzen sich bei Säugen, die haben wohl die bessere um das gemacht. Schon besser, und dann mit denen, was du gleich in der Nähe von anfangen
würdest. Ich sage, nein, Mendel, weil ich die Kasse.
Так, нет, мы сейчас с вами раньше, сейчас нет, я хочу, так сказать, перейти на следующий кусок, на следующий фрагмент, просто чтобы вот, вот какие-то другие вещи посмотреть. Ну так мы кусками выхватим, потому что более-менее большими фрагментами мы посмотрим и обсудим этот самый скрипач на крыше. Это не ты, это не Хава. Вот такой вот как-то актер старый большой Все говорят на идише, Хава с Федькой говорят на идише. Ну как это, я не знаю. Ромео и Джульетта тоже ведь не по-итальянски говорят, понимаешь?
Зерстехстебель.
Зерстехстебель. Видишь, такая просто универсальная медиа.
Мазехемиштебель. Also wie bei Siechender, ey, was werden wir bald hingetan?
Wie mehr ist auf die Trinie, ich muss nicht mehr so.
Nein, Batschka, wir müssen bei den Sitzen, wenn ich trinke im Teil. Ich bin auch gekommen, ich stelle letztere Fragen, dass mir rennt von einem Unterredner, wenn man uns viel trocken. Ich denkst du, die Monster sind nur mal Schildfälle, wo der Ruby dann alle gegangen?
Ich
denkst, ja? Für welche hast du bei dir ein Stil gefällt sich mein Kind? Meine Farbe? Mein Ruby Schildfälle, ich will mein Kind zurecht.
Ich will mir auf Kaffee haben.
Komm mal an. Ich will mein Kind. Waschischka, ich will mein Kind, mein Farbe will ich. Farbe! Farbe, Tochter, Farbe!
Разве сохраните мир? Если подаете шесть, и шесть панкейсов дина, полумашится в виноградина церкви!
Дедушка, ушлуны майны, где останьте их и гибрент, и мистихой свин пардер церемонии.
Давайте еще какой-нибудь фрагмент посмотрим, просто чтобы набрать каких-то впечатлений. Если вы хотите какое-то место больше посмотреть, так вы скажите, по-моему, это все, в общем, некто наблюдал. Что?
Играет.
Он очень хорошо играет. Он какой-то великий актер, конечно, высокого класса. Значит, что нам в этом фильме важно? Нам в этом фильме важны две вещи. Во-первых, и так далее. Замечательный актер. Почему это нам важно, этот фильм, сам по себе, я говорю, довольно незначительный, а для дальнейшего? Во-первых, мы с вами увидим, я надеюсь это показать разными способами, что вот когда люди делали фильм «Гуров», они очень сильно осмысляли, переосмысляли, эксплуатировали, там, явно или тайно цитировали старую традицию еврейского кино довоенного. Для них это было очень важно. Или они были с ней в чем-то согласны, или они с ней как-то полемизировали. И для того Тевья, которого играет Тополь, собственно, вот, премьер этого фильма, главный там человек, опыт Мориса Шварца был явно существенным. Второе. Идеологема. Да? Значит, фильм 1939 года, что Марк?
Один вопрос. Известно, откуда был Мориса Шварца?
Из Польши.
А, из Польши.
А что, да.
Они просто
показали,
что немножко
украинский был. Нет, значит, про тот видос, на котором они говорят, хороший вопрос, я сейчас скажу. Значит, они говорят, ладно, сейчас, чуть позже. Значит, история вот какая. Значит, это фильм, снятый для первого поколения иммигрантов из Российской империи, в основном и тут, из Австрии, тоже, но главным образом из Российской империи. И тут есть совершенно отчетливый месседж, что мы покинули страну, где, значит, живут такие жестокие, по-своему, как бы так, прекрасные, может быть, но абсолютно звероподобные люди, ни о какой, так сказать, никакого сочувствия, никакого интереса эта наша старая родина не может вызывать. Это, в общем, пространство некоторого хаоса, ужаса, дикости. Ну, вот видели там это нравы на свадьбе. Эта точка зрения сознательно и последовательно опровергается «Скрипачи на крыше». Это фильм, сделанный людьми, родившимися в Америке, для людей, родившихся в Америке, совершенно с иной точки зрения. То есть вот от былой такой, как бы сказать, еврейской ксенофобии, чтобы не сказать расизма, ничего уже не остается. Ну и вот, собственно, заключение этого самого... Куда же вы удалились? Весны моей золотые... дни. Вот заключение, сейчас посмотрим, здесь Тевье будут выгонять, чтобы было понятно, о чем я говорю. Или не здесь. Это отзыв, на самом деле. Видите, как счастлив. А нет, Тахава вернулась домой. Сейчас, нет, значит, она же пестрой кусочек посмотреть. Бог с ней. Она там сейчас будет такая слезная сцена, как ее прощают. Нафиг. Как Тевье выселяют. Вот в некотором смысле в этом фильме интереснее украинцы, чем евреи.
А все это выставление крутится, вот это приемался на громады, вы смешите много выставлено.
Громады его ошибки сюда.
Я не хочу мне нравиться, Тевье, дай мой хрумный бейтер на хит.
Рик Лапер! Видите, что я не знаю, Лехо!
На шаг им такая, да, забудь! Почему бы это будет? Отчасти, конечно, это такой старый гоголевский еще театр, да, какие-то чиновники, писари, что-то такое.
Ича. Иша.
Хорошо. Значит, время идет, поэтому не будем больше заноздряться, так сказать, на этом старом фильме. А я сейчас отвечу на вопрос Марка, который, в общем, во всех отношениях хороший вопрос. И ситуация вот какая, Марк. Существует такая вещь, как театральный имидж. А вы бываете имидж украинский, литовский, польский, а бывает театральный. Так же, как вот есть специальный русский язык, на котором говорят, я не знаю, кажется, в Москве в Малом театре, да? Ну, некоторые специальные способы произнесения слов на сцене, которые, ну, закреплен некой традицией. А в еврейском театре всегда и до сих пор, ну, поскольку он существует, играют на таком очень условном украинском идыше. Связано это с тем, что на таком идыше играла первая профессиональная еврейская труппа. Это антреприза отца еврейского театра Абрама Гольдфадера. И поэтому вот существует то, что называется литерариш или литературный идыш, или клаусправ, который наддиалектный, не диалектный. Существуют разные диалекты. И существует такой вот специально закрепленный способ поведения на сцене, фонетического, да, который освещен традицией. Какой бы ты идыш не знал или никакого ты не знаешь, просто тебе выучили рульку, ты будешь вот говорить вот так, как они говорят. Он театральный актер, соответственно, они все театральные актеры, все-таки специальных еврейских киноактеров как бы нет. Хорошо, давайте переходим к скрипачу. Значит, прежде чем мы к нему перейдем, я скажу несколько слов вводных по поводу этого фильма, как, чего, зачем и почему. Значит, фильм «Скрипач на крыше». Спасибо. Фильм «Скрипач на крыше». И основан на великом бродвейском мюзикле. Он был сделан в 1964 году и шел на Бродвее до 1972 года. Вы знаете, это способ, так сказать, показа бродвейских мюзиклов, когда на сцене каждый день показывают один и тот же спектакль, как заведенный, в расчете, прежде всего, даже не на жителей Нью-Йорка, а на приезжих. И был показан за 8 лет, как утверждает интернет, который знает все, 3242 раза. Значит, в 1977 году, после пятилетнего перерыва, этот мюзикл был заставлен в Лондоне, и вот там премьерство, там главную роль играл тот же человек, который играет в кино, то есть израильский, на самом деле, актер Хаим Тополь. Замечательный актер театра и кино, много еще где отличившийся, и в Лондоне это дело показали еще не отличалось. То есть, да, наряду, там, я не знаю, с Кэтс или там Джерс Плайт, это один из самых вообще успешных бродвейских проектов всех времен народов, коммерчески, это важно, да? Я, говоря слово коммерчески, не вкладываю в него никакого, так сказать, такого старого советского яда, что коммерческое искусство плохое искусство, потому что мы понимаем все, что Шлановихин тоже коммерческий писатель, и для него это было всегда тоже важно. Значит, автор сценария Джозеф Стайнехта, автор музыки, замечательной музыки, американский композитор Джерри Бок. Отдельно мы это увидим, ну, не увидим, не будем тратить времени, в титрах крупно выделено, как бы наряду там с сценаристом, композитором, режиссером. Да, и я как бы самое главное пропустил, значит, в 71-м году, то есть после, когда заканчивался как бы спектакль в Нью-Йорке, стоял его показать через несколько лет в Лондоне, был сделан этот фильм, то есть фильм 71-го. Режиссер, и это смешно само по себе, обладатель роскошной фамилии Джейсон, поэтому не еврей. Ну так же, как вы понимаете, русская фамилия Евреинов – это дворянская фамилия, а не еврейская. Да, русская старинная дворянская фамилия. Ну, Джейсон – не еврей. А значит, и композитор Джерри Блок, автор знаменитой вот, музыки, многие тем стали такими хитами, шлягерами. Этот фильм, само название мюзикла и, соответственно, фильма. Что значит «Скрипач на крыше»? Кирилл Горлов, объясните мне, пожалуйста, что это выражение может значить? Кто-то знает? Шагал, правильно. И дальше, ну и что? И шагал, три шагала. И что, почему ты шагал? И что, это, и что делает скрипач? Что делает скрипач на крыше у шагала?
Вообще это отрицательный образ его дяди, дедушки,
которые всегда сидели на крыше.
Он обижался на жену, забрал морковку и шел на крышу и выпустил. А
вместе
с ней, когда доставал, он дал ему что-то собирать.
Нет, это известная, в общем, развесистая клюква, которая кочует, так сказать, из одной книжки в другую. На самом деле, вот, дело вот еще. коммерческий ход был выбран очень правильно. Самым удачным брендом, опять же, с точки зрения денег, продаваемости в мире, связанным с еврейским миром и восточным рынком, был, конечно, Марк Шагал. Он необыкновенно успешный коммерческий художник. Да? Соответственно, вот та линия экономии мозгов, экономии, так сказать, знаний, по которой идет, всегда должна быть, вольно-сновидец, массовая культура, ну там, фрукт, яблоко, поэт Пушкин, еврейский писатель Шломалейкин, еврейский художник Марк Шагал, да, давайте подарим Васе книжку, зачем Вася одна книжка уже есть, значит, да, вот, как бы, название «Скрипач на крыше» автоматически выстреливает в сторону Шагала, Шагал автоматически выстреливает в сторону некого такого обобщенного мира евреев Восточной Европы, и все как бы счастливы, все все узнают. На самом деле, вольно или невольно, я думаю, что совершенно вольно и сознательно, потому что я постараюсь показать, что очень многое из того, что нам кажется какой-то беспросветной наивностью, чтобы не сказать речи в этом фильме, и сознательная, так сказать, игра со зрителем, а в этом названии зашифрован второй смысл, очень странный. Дело в том, что выражение «Фидлер Афундах» — это идиома еврейского. И означает она «чушь собачья», «бред силы табула», «фигня необыкновенная». В том смысле, что крыша — наименее подходящее место для музицирования. Но это невозможно. Да? Как это, жареный снег, что там бывает, белый уголь и так далее. Да? Да, да, то есть и другое похожее очень выражение, тоже связанное с неким весельем, говорят еще «ярит афмдах», «ярмарка на крыше». Да? Теперь, есть большая европейская традиция, живописная, прежде всего представленная Брейгером, когда художник живописно буквализирует какую-то идиому или метафору. Знаете, есть великая картина Брейгера «Фламандские пословицы». Шагал сознательно с этим приемом играл и так сказать, забавлялся. У него масса образов в картинах, которые представляют собой буквальное воплощение каких-то идиом, каких-то речевых конструкций. Ну, например, у него есть знаменитый парижский ранний, еще до возвращения в Россию, автопортрет, который так и называется «Автопортрет с семью пальцами», значит, сидит, так сказать, условно молодой Шагал за окном Париж на Эйфелевой башне, и на полотне какие-то образы, образы Витебска. И вот у художника, который держит палитру, руки, на руке семь пальцев. Почему семь пальцев? Да, масса потом какого-то всяких толкований. В сущности, есть большая, очень хорошая работа израильского искусствоведа Сивы Амишай Майзлиш об этом. Ну, она человек американский, идишский, и поэтому как бы, много чего поняла, чего не поняли другие искусствоведы игроки. Есть выражение «Махн эпос» делает что-нибудь, «Махн эпос» «Зигмунд Фингер» делает что-нибудь семью пальцами. То есть изо всех сил, да, вот, всего себя в какую-то работу вкладывает. То есть делает не пятипалой, а семипалой рукой. Да? Это просто буквальное вот воплощение некой идеи. То же самое с «Скрипачом на крыше». Да? То есть авторы фильма явным образом хотели сказать одно, ну а так сказать, получилось, что сказали нечто другое. Что это некоторая чушь, это некоторые странные фантазии. Ну, так вышло, они это, может быть, не хотели. Значит, смысл фильма «Скрипач на крыше», конечно, заключается в том, что американские евреи, Урби и Торби, городу и миру, хотели предъявить некий коллективный портрет себя. Вот мы такие в хоре, в многоголосии американской, так сказать, полиэтнической жизни, американского вот этого «Melting Pot», «Плавильного котла», наша еврейская мота, наша еврейская, не знаю, луковица, вот такая. Это очень важно, какие мы такие. И откуда, а почему мы такие? Потому что у нас есть некие корни. Как устроены наши корни, откуда мы вышли, и что мы вот с этим нашим прошлым опытом можем внести в большое американское разноголосие. Во-первых, мы ужасно дружные. Мы ужасно дружные, мы прирожденные коллективисты. Мы живем все в тесной кучкой семейкой, вот так вот слипшейся, и нам это страшно нравится. Поэтому первое, что делают создатели фильма «Скрипач на крыше», они селят перья в анатомию. Я потратил достаточно времени на прошлых своих занятиях, чтобы объяснить, почему Шломалейкин выселяет бактерии, и что это, и почему, так сказать, он живет в неком, да, как сказал Саша Полян, Эмерик Ноуэ, так сказать, в некой нигденье, и как, собственно говоря, социум своими жадными щупальцами пытается его вернуть, и в конце концов возвращает, и это крах всего. То есть главный пафос книги Терги Молочник, то, что он живет не в местечке, то, что он живет не с евреями, то, что он не хочет жить с евреями, он вообще ни с кем не хочет жить, а с евреями меньше, чем с кем бы то ни было. И первое, с чего начинается «Скрипач на крыше», что он живет, так сказать, в гуще человеческого общения, в гуще коллектива, в гуще вот этой самой анафемки. Да? То есть он не такой анахорет, социальный критик, который извне, так сказать, поносит и личным жизненным примером, и своими, так сказать, словечками несовершенство окружающей жизни, наоборот, он мотор и стержень, и то колесо, вокруг которого, так сказать, вертится вся эта замечательная общинная жизнь, которую мы страшно любим, ценим, в которой есть дружба, любовь, взаимопомощь, это очень важно, да, абсолютная социальная гармония, никаких конфликтов между бедными и богатыми, потому что даже, например, социалист Перчик, который там играет сильно важную роль, борется, конечно, не с никаких там слов, там много довольно инвектив, если вы помните, в тексте по поводу богачей вообще, но еврейских в том числе, да, значит, и выпадов по поводу вот этой свиньи Педосера и так далее, да, там смена конфликт между бедными и богатыми демонстративно. Вообще нет никаких ни бедных, ни богатых. Есть евреи победнее и побогаче, но это не так важно. Их главное, что евреи. Значит, и Перчик борется поэтому не с богатыми, не с капиталистами, а с проклятым царским правительством, которое угнетает евреев. Естественно, поэтому с ним надо бороться. Ну, да, Марк?
Марик, я задам вопрос, я просто вспомнил, да, дело в том, что ведь там, когда рассказывают ему краткой гайдане, что вроде как его отец вообще чуть ли не по свадьбе помогал. То есть, ну, ладно, и там, как бы, это тогда был родным, как бы, читал родителям, это же музыканта. Не могла решить о том самом историческом?
Это хороший вопрос, я тоже об этом думаю, я не знаю. Значит, я просто не знаю, хотя идея тоже приходила в голову. Значит, окей. Значит, более того, там, например, есть такое место, когда происходит важный момент, свадьба публичная, радостная, потому что свадьба — это хорошо, и кроме того, масса всяких режиссерских возможностей, все пели, танцевали и так далее. Свадьба Камзола, Мотли Камзола и Цейту, приходит Лейзер Волф, которого, в общем, надули, оставили без большого личного счастья, и начинает, как самый богатый человек в Анафемке, делать молодым подарки, потому что без обид главное, чтобы вот как бы прибрался. Да, что? Да, да, да. Да, 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 чтобы... А про Горина мы сейчас скажем еще. Он свое получит, не уйдет в возмездие. Значит, он делает подарки молодым. Вообще потрясающая штука. Человек увели девушку, человека надули, он приходит и начинает так их одаривать, желать им всякого счастья и дарит им вот все, что нужно в нашем жизни. Третье. В этой вот картине некой социальной гармонии и конфликта евреев Хасва Халила, да, не дай бог, не с украинским народом, потому что это фильм 71-го года, да, значит, на исходе 60-х годов, когда идеи некой там толерантности, дружбы народов после вот молодежных всех движений 60-х годов, понятно, да, конечно, имели очень большой вес. Конечно, украинские христиане ни в чем не виноваты, они замечательные ребята, в сущности, ничем не хуже афроамериканцев. Значит, во всем виноваты поганые царские правительства. Во всем виноват поганое царское правительство, которое, вот, ведь в России всегда такое правительство. При царе были правительства антисемитское, это же еще борьба за права советских евреев начинается в это время. Советское правительство антисемитское, а добрый русский народ, с которым мы когда-то встречались, как сейчас помню, на Эльбе, и вообще они простые трудовые ребята, они хорошие, они хорошие. Значит, таким образом, вот так вот, как бы единственный важный конфликт, который там есть. Значит, там есть сцена погрома, довольно жесткая, потому что погром — слово, которое, как вы понимаете, крепко вошло в коллективную американскую еврейскую память и в американский английский язык, это так и называется погром. Но погром, опять же, спровоцирован властями, их натравили, собственно, некое зерно этого понимания есть у самого Шолом-Алейхема в последнем рассказе Изыды, где там приходит староста и говорит, что мы, так сказать, для отчета должны себя слегка пограничить. Там, это уже Шолом-Алейхем, собственно, их провоцирует. Дочерей там тоже меньше, чем нужно, а, в смысле действующих дочерей. Да, там, собственно, есть цейтл. И это очень выигрышный ход, потому что, я говорю, такой выдавили сельская честь, значит, там обманули как бы комически старик и молодые любовники, это, ну, такая абсолютно выдавильная штука. Там есть, безусловно, героическая отдал со своим перчиком, который вот такой прогрессивный молодой человек, американский, возможно, откуда-нибудь из Беркли. Значит, он, так сказать, борется за права всех на свете, он, так сказать, участвует в маршах на Вашингтон. Он ну, очень правильный, интеллигентный еврейский юноша в детстве, пока, значит, в юности, пока не перебесится, не пойдет работать, он должен немножко участвовать в каких-то протестных движениях, не все прекрасно понимают. Значит, и там есть, конечно, Хава с этой историей с Хвитькой, довольно печальной, потому что это то, что стоит перед лицом общего. Каждой еврейской американской семье, смешанный брак, проблема совершенно очевидная. А, естественно, она решается гораздо мягче, чем в том фильме, фрагмент, который мы только что посмотрели. Ну да, все переживают, никто, конечно, от этого радости большой душевной не испытывает, но когда Теви изгоняют из Анетевки, то приходит, значит, Хава с Витькой попрощаться как бы с родителями, совершенно нормально они там попрощаются, и Хава говорит, что вот, там, Витька, наши ноги там в этой поганой стране не будет, где с людьми там так обращаются, где попирают права человека, мы уезжаем в Краков. Почему в Краков? В Австро-Венгрию, да, Краков это в этот момент Австро-Венгрия. И, значит, Терри едет как бы в Америку, эти в Австрию, типа вот. Вот они, собственно, их никто не выгоняет, но они как бы фактом своей миграции протестуют против теснения в эту царскую Россию. Такая, в общем, довольно всех естественная история про Бейлку и про Шпринца, не дай бог, зачем нам эти трупы в музыкальной комедии, этого, естественно, ничего нет. Теперь, есть одна проблема. Фильм делали очень серьезные люди. Были потрачены очень большие деньги, очень серьезные ресурсы. И кроме того, мы должны понимать, что это конец 60-х годов, когда физическое количество людей, которые знали, как была устроена еврейская жизнь в начале 20 века, знали как бы не по книжкам, как я это, хотя кое-что я еще видел хорошего, значит, эти самые еврейские реалии, понимали еврейский язык, было чрезвычайно велико. Да? Это поколение еще никуда не ушло. При этом в этом фильме огромное количество, ну, скажем так, не нелепости, хотя, либо сознательных каких-то искажений и передержек. Самое главное идеологическое, вот такая, такой идеологический взгляд, это то, что Терри живет в Анетовке, да? И как бы является персонификацией вот этого еврейского коллективизма и взаимопомощи, вот этого, так сказать, общенародного духа. Да, и это сознательное, и как бы, да, то есть Шолом-Алейхем 20 лет вытаскивал Терри из местечка для того, чтобы американцы его снова там поселили. Сознательная такая передержка. И там много таких странностей, скажем. Больших и малых. И в смысле этнографических подробностей. Ну, мы можем сказать, что, во-первых, это музыкальный театр и фильм, сделанный по музыкальному театру. Да? А музыкальный театр вообще искусство условное. И местами, конечно, в фильме «Скрипач на крыше» евреи, образы, экранные образы, похожи на евреев, примерно так же, как балерины похожи на лебедей в одноименном балете. Значит, да, но все-таки мы же готовы верить, что тетка в Марле это и есть водоплавающая птица. Ну, вот примерно так. Да, это музыкальный театр, условный театр, так таково правило игры, но тем не менее. В этом фильме задействованы очень серьезные ресурсы. Все время возникает вопрос, они валяют дурака или там искажают некие пропорции, сдвигают некие реальности. Да, кстати, там еще очень смешная Украина. Все это происходит около Киева, как нам навязчиво сообщают. Где был ближайший Киев? Привет. где был ближайший Киев доступный в 71 году, как вы думаете? Вот если бы вам предстояло, может быть, просто знаете, где снимали этот фильм, а может быть, мы сейчас вместе придумаем. Если вам предстоит снимать этот фильм про то, как евреи живут в Киеве и славянской Европе, это, как вы понимаете, значит, славянская Европа вся стонет под железной пятой Москвы, это все Варшавский полк, там соцлагерь, куда податься бедному кинорежиссеру? Есть идея? И ты знаешь, это Хорватия. Это снимается в Хорватии, ну потому что режим Тита, он хоть и социалистический, но находится в общем в неких контрах, в сложных и в общем нехороших отношениях к Советскому Союзу, это в общем открытая страна. Поэтому американцы снимают все в Югославии. Поэтому такая очень странная Украина, несколько такого... местами субтропического вида.
Задели мы бы тоже ракетки в
России. Да, значит, вот, например, да? Но тем не менее, значит, вот есть вопрос. Люди делают такую, как бы сказать, кудрявую развесистую клюкву этническую, квази-этнографическую. Они понимают, что они делают, да? Они сознательно идут на некоторые подставы, замены, подлоги, передержки, создавая тот художественный образ, который продиктован, там, не знаю, режиссерским заданием, который продиктован требованиями рынка, и они так вот, их мама в детстве уронила головой на кафельный пол, они ничего этого не помнят. Помнят и понимают, да? Там идет очень сложная игра с подмигиванием, ну, некому слою умных зрителей, которые должны понять меру, так сказать, театральной условности и некоторые такой театральные, что ли, шутки, значит, театральные шутки. И кроме того, конечно, этот фильм содержит такой большой, да, спасибо большое, Саша, еще там, друзья, можно посмотрим, значит, некий очень большой и серьезный омаж старому еврейскому кино. Мы это тоже там увидим. Там есть большие цитаты из старого еврейского кино довоенного. И, наконец, самое главное. Те, кто видели этот фильм, вероятно, помнят, что там есть такая небольшая, но очень колоритная роль. А те, кто не видели, значит, сейчас увидят. Свахи. Свахи Генте. Енте, о, лучшие люди, вы как раз вовремя, у нас сейчас кино будет. Свахи Енте. Эту роль играет очень-очень старая, ей чуть ли не 90 лет, ну там под 90, но играет очень бойко и живо, величайшая звезда еврейского довоенного кинематографа, еврейской довоенной сцены и эстрады Молли Пикон. И само появление Молли, там, 88-летней Молли Питтон на экране, есть некоторый омаж, некоторое, так сказать, признание заслуг старого довоенного американского еврейского кинематографа, сцены и так далее. Имя Молли Питтон, я боюсь, что в этом фильме не всем что-нибудь говорит, не всем, да? Значит, вот, понимаете, для театральной кинематографической культуры, там, 30-х годов нужна была такая главная звезда, которая поет, пляшет и фокусы показывает. Да? И в Советском Союзе это была Любовь Орлова, ну там еще были некоторые конкурентки, но в общем Любовь Орлова была главная. Вот веселые ребята, да? А там, я не знаю, в немецком музыкальном кинематографе это была Марлен Дитрих, вот ту же самую функцию, ту же экологическую нишу, она была актрисой и кино, и театра, и эстрады. В кино все-таки было много еврейских фильмов, но не так много, чтобы жить одним кинематографом. Занималась Молли Питтон. Необыкновенно популярная, она жила в Америке, гастролировала во всем мире, в Аргентине, в Европе. Вот. Очень странно, как выглядела эта самая еврейская Любовь Орлова. Она была маленькая, черненькая, с большой попой. Это очень странный такой вариант секс-бомба. Ну, потому что она там белокурая стерва. Да, это понятно. Кто-то перепланичный, это не российский. Вот. Значит, и появление Молли Питтон в очень значимых сценах этого фильма, вот это такой основной, ну что, ну я думаю, что она была не единственная, так сказать, киностарушка, которая могла поучаствовать в этом фильме. Это такое осознанное, вот, опять же, чтобы старшее поколение, которое в теме, люди пришли, увидели, вот наши молли, которые мы помним. Вот. И начнем мы наш с вами просмотр не с фильма «Муров», а раз уж я об этом заговорил, с... Ой, Семен, извини, пожалуйста, а где, где тут вот эта папка?
Чем закрыл, давай. Угу.
С этим же словом. Отлично. А начнем мы с знаменитой... Ага, вот на него щелки как раз. Спасибо. Дальше я уже сам. Знаменитой музыкальной комедии 36-го года, польской, которая названием своим рифмуется с фильмом, который мы будем с вами смотреть. Да, мы будем с вами смотреть фильм, который называется «Фидлом Руф», «Фидлер Ахундар», а этот фильм называется «Гидл Митн Фидл». Да, где будет старинг вот Молли Пикон? Идея, так сказать, этого фильма в двух словах такая, что бродячие музыканты, папа и дочь, для того, чтобы иметь возможность лучше там жить, зарабатывать или свободно перемещаться в пространстве, дочка-скрипачка наряжается мальчиком. Из этого происходит множество комических квипрокво, там, любовь, морковь, слава, которая настигает, так сказать, в последний момент, и всякое такое. Нормальная музыкальная комедия в том же примерно ключе, что, скажем, «Веселые ребята», да, и того же времени. Там замечательно хорошая музыка и отличные песни, написанные на стихи великого еврейского поэта Мангера. Да, вот мы сейчас посмотрим на молодую Молли Пикон, потому что тогда нам будет интересно и понятно на нее смотреть в ее зрелых летах. Одну минуту, извините, пожалуйста, сейчас я... Вот оно, сейчас. Слушай, сейчас, вот мне нужно... Что же он такой потяж борзый? Нет, он никого не вот этот движок подвинулся.
А какой тяжелый?
Вот нижний. Я просто хочу посмотреть, какие эти файлы тяжелые, потому что они на них киновые записи, нам еще какие-то. Вот этот, ну, чтобы то, что я увидел, то, что справа. Нет, зачем ты его загружал?
А что нужно?
Движок, видишь,
а,
снизу?
А, понял.
Извини, пожалуйста. Ага, вот этот файл тяжелый, зачем, наверное, и правильный сейчас. Это он или не он? Просто... А, это можно же большим все сделать. Все, спасибо. Теперь уже... Я дикарь, конечно. Так, 0-2-1.
Вот здесь 0-1-0, вот он самый большой, первый.
Где мы?
А, нет, он маленький.
Маленький, вот большой.
Да, вот он, да.
Сейчас мы увидим какой-нибудь фрагмент с Молли Пикон, с тем, чтобы дальше уже перейти к скрипачу на крыше.
Смотрите, пожалуйста, два раза.
Да.
Пожалуйста.
Видите, как бы звезда идет очень. Вы можете представить меру, так сказать, вот условности наивной детской этого самого еврейского кино, если актриса с такими формами должна играть мальчик. Вот. Это у них там, в общем, неприятности всякие, и они решают отправиться в путешествие переодетым.
Подвесь вас до места.
Подвесь до места, да, Костя, товарищ. Вот это будет мое любимое место, мы сейчас его посмотрим, мы пойдем уже... То есть это старое еврейское музыкальное кино, это тоже да. Музыкальный фильм, это тоже в некотором смысле мюзикл, музыкальная комедия.
О, ты на фейл.
Тут тоже есть очень много важных мест, связанных с тем, как вот этих еврейских товарищей воспринимают, воспринимают окружающие польские христиане. Вот это опять же тема. Посмотрите на лицо польского христианина, который их ведет, оно потом понадобится. Все это в старом фильме, а теперь, собственно, с Божьей помощью перейдем к скрипачному отрывку. Семен, я прошу прощения, я просто здесь. Вот здесь, да? Это не со мной, да? У него все скрипы. Значит, мы посмотрим на выбранные места из переписки с друзьями. Пока, значит, я забыл сказать еще как-то last not least, да, и Кершухавская. Отдельно, очень крупными буквами вместе с режиссером там, и сценаристом, в сценарии отмечен как самая главная звезда этого фильма, и это одна из его лучших достижений. Так сказать, тот же уровень как бы титра, что и сам Тополь, который там старый и главную роль играет, это вторая главная звезда этого фильма, великий скрипач Исаак Штерн, который, собственно, делает этот фильм как музыкальный фильм. Да? Один из величайших, собственно, скрипачей 20 века, классический, так сказать, скрипач. И это, кстати сказать, довольно ранний случай, когда музыкант, так сказать, ну, классической сцены начинает в каком-то смысле интересоваться адаптациями еврейской народной музыки. Вот это прям есть со стороны. А что? Помогал-то здесь. Почему он? Ага. Ну что там, титры, всякая эта фигня, да. Зачем нам это надо? Вот это синяя, да? Слушай, а паузу это вот сюда нажимаем.
Да, вот на это.
Сейчас мы сделаем паузу. Значит, вот так, да? Ага. Теперь, значит, давайте перечислим эпизоды. Первый эпизод. Сваха Йента, никакого тяги еще нет, приходит к Голде и говорит, что у нее есть жених для старшей, для Цейтл. Сейчас мы посмотрим, где начинается, чтобы пропустить какие-то... Нет, это не то. Значит, начинается все вот сейчас еще. Как бы это пролог, такая увертюра еще до содержательного эпизода. Да, Во-первых, я буду слегка мешать просмотру и комментируя что-то. Во-первых, Анатевка с точки зрения в центре, который живет центр, с точки зрения создателя фильма, это деревня. Потому что существует старое, в общем, почти исправленная до сегодняшнего дня традиция. На самом деле нам просто транслируют, как бы калькируя без перевода, в американское слово вот отсюда, да? Вот масса всяких вещей, которые случились за последние 20 лет с советскими евреями, постсоветскими, связаны с этим фильмом. Ну, а как тут это прибавить? Посмотрите, пожалуйста, на картину.
Я всегда
Вы посмотрите на это здание, пожалуйста, внимательно, на крышу. такими аркадами. Тут, на самом деле, довольно много всего сделано по уму. Нет. Не знаю. Это машина. Конечно.
Да, это
конечно. А то где это тоже надо было
сейчас еще Хрущевская заявление. Может, пока что
не хочу
сказать.
Да, значит, я прошу прощения. Я снова хотел бы, что вам там есть несколько очень важных, такой очень сложный, очень придуманный и абсолютно сознательно, головно, да, ничего случайного. Микс этих развесистых групп, более питательных овощей и фруктов, потому что с одной стороны костюм. Значит, вы видите, там начинается с того, что тренки что-то там продают молоко, и вообще там народ дальше работает. Вы обратите внимание, что весь пролетариат еврейский, беднота, да, они все делают хуже. Вот человек, который занимается грязным, там, ремесленным или сельским трудом в белой рубашке, это само по себе не продается. Значит, дальше. У Тенги тогда же будет весь фильм, как у мальчика из хорошего и хаббатской шины, значит, цифры попасть. Никто никогда так не ходил. Это невозможно, они стрепаются, они порвутся. Существует масса, так сказать, много суеверных идей по поводу того, что корча цифры приводит ко всяким там несчастьям с человеком, если это человек не зависит. Да, никто не может вот так, чтобы цифры сволкали, значит, наружу, если это не ну, сознательное какое-то желание показать свою набожность, какой-то особый человек, да, бывали люди с разными придурями. Бывали люди, которые целый день ходили не снимая фильм, так сказать, по каким-то особым соображениям. Может, чтобы простой рабочий человек ходил, значит, с абакантусом наружу, такого не бывает. А дальше, значит, мы увидим, с каким он там происходит много всего странного, я сразу, так сказать, наперед скажу. Например, дальше там Тоги все-таки переодевается в белую рубашку, он продает молоко, а на стойле работает, а в стойле он работает в ковбойке, значит. Такой фланелевый, очевидно, снятый с освежеванного американского фермера. Обратите внимание на то, как будут там одеты девочки и прически. Девочки ходят с очень забавными прическами, такими свободными. Значит, еврейская девушка, нормальная этнографическая еврейская девушка, она заплетала две косы, вот так. И все, да? Других причесок просто не было. Это было как бы важная знаковая вещь. С одной косой, а еврейка пойдет с двумя косами. Там у девочек очень стильные прически, очень интересные. В общем, совершенно не этнографические, но зато как бы привлекательные. В то же время есть какие-то очень важные вещи, которые и отражают реальность, и в то же время служат некими знаками символа. Над местечком, над Азатеркой, еще раз говорю, то есть это не местечко, это результат некого укоренившейся переводческой практики, это Велуш. Над еврейской деревней, будем так ее называть, возвышается здание деревянной синагоги с ступенчатой такой многоярусной крышей, очень узнаваемый силуэт, который мы встречаем и на картинах Рыбаха, и на гравюрах Юдовина. И вот, вообще говоря, в начале 20 века, когда появляется результат экспедиционского, прежде всего, интерес к еврейскому народному искусству, быту, этнографии, происходит, этот выбор, в общем, совершает на большим, так сказать, запасом вперед, его совершает, конечно, Анский Семен Акимович. Ему нужно выбрать некие узнаваемые фильмы, издания, которые примерно то, что делает фильм «Скрипач на ключе». В местечке сохранились синагоги двух типов. Величественные, огромные каменные синагоги начала 17-18 века. Такие крепостные синагоги, огромные здания, очень эффектные. Но и было подозрение, что их строили, как и многое другое, как церкви, как замки, ученые-архитекторы, приглашенные архитекторы, которые были польских магнатов, которых могла найти еврейская община. Про деревянную синагогу было точно понятно, что ее построила местная артель, плотницкая еврейская своими топорами. И в этом смысле она бы передает дух народу. И было как бы выбрано в качестве такого универсального символа, ну я не знаю, как медный всадник для Петербурга, вот такой символ силуэт, да, для еврейского местечка, вот эта деревянная синагога с многоярусной крышей, поэтому это очень тиражированная, очень узнаваемая вещь. Спасибо. А мы можем двигаться да, вот сюда куда-нибудь. А мы остановились? А, извини. Я думал... А.
Там, где Раби появляется.
Ага. Ага, дальше. Сейчас, ну, можно сказать уже... Промотать бог с ним. Сейчас мы дальше пойдем, значит... Все мы живем в мире, да? Это хорошо, что мы живем в мире. Давайте послушаем Штерна немножко. Вот, смотри, сейчас он, смотрите, кто, как говорится, кто к нам пришел?
Мама, мама, я тебе так скажу, может быть, она на самом деле хорошего жениха для тебя
встретит?
Ну,
да,
что
же.
Тогда дальше еще один человек, уже почти туда.
Я буду говорить,
что я одна. Мама, мужчина, как он на нас тоже. Так, если бы хотели стоять, он был лысый.
Сценарий построен, отфильтрован так, чтобы ничего не нужно было объяснять американскому зрителю и никакой, чтобы этой экзотики не было больше, чем как бы душа человеческая принять может. Поэтому безумная фраза «Мама, ты так хочешь меня рано отдать замуж, мне нет 20 лет» – шизофреническая фраза, безумная, да? «Мама, нормальная фраза же так, мама, мне скоро 20, меня уже точно никто не возьмет». Мои годы ушли, да, мне только, так сказать, на кладбище ползти. А, 16 брачный возраст, ну 17, 20 катастрофа, да? Она говорит приблизительно так. Мне нету 20, в смысле у нас в Соединенных Штатах в 1971 году ни одна девица замуж 20 лет не уходит, да? Ты должна сначала там закончить университет, погулять с бойфрендом, туда-сюда, а уж там где-то ближе к 30 посмотрим, что будет. Да? И вот и это безумие никого не смущает. А теперь, собственно, давайте посмотрим, кто пришел. Видите, что это то же самое лицо, да? Немножко старше.
Голде, где-то я, Голде. Такие новости для тебя. Не каждый день, не каждый день бывает такое. Такое случается раз в жизни. Какие красавицы, настоящие русские мужчины. Я найду мужа для каждой семьи.
Я прошу прощения, очень маленькая, крохотная деталь, но очень важно. Вот сейчас, когда Ента входит в дом и закрывает двери, может быть, вы обратили внимание на то, как устроена дверная филенка. Значит, дверная филенка устроена абсолютно традиционным образом в сохранившихся старых еврейских домах, ну, которым 100 лет и больше, на Украине, особенно в Подолье, в Южной Подолье, такие двери можно увидеть сейчас. Когда вот домовое полотно выложено вот таким квадратом, ну как бы квадратом поставленным, и вот так они сходятся, да, в центре. Это очень один из многих традиционных способов декорирования, действительно этнически очень маркированных для местечек, хорошо. Но есть один нюанс. Значит, когда вы гентер закрывает дверь, мы видим, что это декорированная часть пеленки, как бы украшенная, уходит на улицу, да, а в дом оказывается слепая. Между прочим, на самом деле все ровно наоборот. Почему? Потому что первая комната в доме, это или лавка, или мастерская, почему это публичное пространство. Там всегда двустворчатая дверь. Потому что двустворчатая дверь вообще при еврейской тесноте вещь хорошая, что двустворчатая дверь заметает меньше свободного пространства, да, меньше пропадает. Двустворчатая дверь, и когда лавка открыта, когда мы ждем покупателя, вот двустворчатая дверь, мы ее открыли вот так на две стороны. И внутренняя сторона смотрит наружу, и она должна быть декорирована, она и приглашает покупателя, она показывает, когда дом закрыт, и мы не ждем ни гостей, ни покупателей, это глухая, некрасивая доска. Это некоторая сложность этнографического порядка, которую объясняет на ходу американскому зрителю, что вот это должно быть так, не надо. Он не поймет, почему дверь, которая является украшением дома, смотрит украшением внутрь. Он так свою бы дверь, ну, в своей вилле, допустим, или в доме загородном, или там, в каком-то там, да, не сделал. Поэтому на двери сохраняют идеально точный этнографический декор, вот продуманно. Художник подумал, посмотрел, а какие бывают вообще двери в украинских еврейских музейских, все не просто так. Но повесил ее так, чтобы это не смутило американского зрителя. Вот весь фильм сделан вот так. То есть где можно, он идеально точен. Где не нужно, надо, так сказать, гуляем, так сказать. Спасибо. Обратите внимание, значит, Голда не придает, ну она, так сказать, дура, малоопытная, в отличие от бабушки, которая сваха, значение отношений Цейтл и Мотмо, и произносит, да, фигня, вот тут все люди болтаются, они вместе росли, вместе играли. Вот эта картина, дети, которые играют, еврейские дети в местечке, да еще и вместе. Если учесть, что мальчик отдает Хейдер 3,5 года, и где-то он с какими-то девочками будет вместе играть. Да это, понятно, это ребята с нашего двора, это такая вот советская история. Вот у нас во дворе мальчики и девочки там собак гоняют, через скакалку прыгают, в пластике, я не знаю, что они там делают, да? То есть вот, опять же, не надо грузить непонятными... Это большой город, Варшава. Там другое дело, большой многоквартирный дом. Кроме того, там вообще много всяких сложностей. Вот, значит, да. Есть еще одна интересная вещь. Почему роль свахи здесь отведена женщина? Скажите мне, пожалуйста. Если вы помните, в книге там есть некий свах. Это очень интересная штука. Дело в том, что профессиональный свах, шахтун, это вполне себе, ну, скорее не профессия, а занятие, которое могло быть профессией. Помните, Менахем Мендел Сват, там у него записная книжка и целый, так сказать, досье, какой-то такой настоящий хедхантер. Значит, это всегда для мужчин. Теперь, в 20 веке, по причинам, которые мне в данном случае не очень важны, как мы знаем, происходит гендерный сдвиг профессии. Учитель становится учительницей, парикмахер становится парикмахершей, там, не знаю, врач становится врачихой. И шахтун становится шахтунтом. Вот наши информанты реально, потому что обряд, обычай сватовства и вот людей, которые...
Что они помнят шахтунтом?
Да, конечно. Да, ну, в порядке даже шахтунтом. А люди, которые находили мальчиков и девочек друг для друга, семьи друг для друга, и имели с этого деньги на самом деле. Все это работало в небольших украинских городах до, по моим оценкам, до 80-х годов прошедшего века, то есть совсем недавно. Да? Но все наши информанты всегда говорят, что это была в украинском выдаче шоткунта, тетка. Мысль о том, что этим можно заниматься мужчиной, никому в голову не приходила. Я допускаю, мне допущение кажется разумным, что в американском быту 60-х годов тоже были такие ручные бабенки, которые, значит, находили, но не мужчины. Поскольку мужчин сват
шесть реальность, да, которую мы можем почерпнуть только из книг, а, видимо, есть какой-то жизненный опыт, показывающий, что такая вот сваха существует, то здесь роль свата припоручена женщине.
Может, пошла домой. Готовить мою бедную пищу будет угодно. До свидания, Голда. Было приятно поговорить с тобой по душам. Ты говорила, я буду тебе новости за меня? Где моя голова? Когда-нибудь она упадет с моей шеи, и лошадь наступит на нее, и тогда прощаемся. Конечно, я приеду на ночь. Лейзер Голд не сник. Хороший мужчина, видный мужчина. Мне не нужно рассказывать тебе о том, как он состоятелен, нет? Правильно. Ну, беден в своем одиночестве, ведь он вдовец уже столько лет, ты понимаешь? Конечно, ты понимаешь. В общем, из всего города ему приглянулась одна цель. Моя цель? Нет, так ты цель. Конечно, это твоя цель. Так много для моей
дочери. Ты здорово видно, как на фоне.
Нет, я уже научил ученый.
Великий
ученый.
Он не великий.
Ты что, жил, если это хочет, где же он не ее, ему нужна тоже не отец. Вот что я скажу, Голды, пошли ты мне к нему. Не рассказывай ему ни о чем. Пускай Лейзер сам обсудит это с ним. Он убедит его, потому что он хороший и правильный человек. А потом дай мне знать, как все прошло. И тебе не придется меня благодарить, Голда. Кроме платы, что я получу от Лейзера, я получаю удовольствие от того, что приношу людям счастье. Об этом в книгах написано. До свидания, Голда. И всего тебе хорошего. До свидания, до свидания. До свидания, Голда.
Бурная сцена с этим самым, с девицами, которые обсуждают, где бы нам взять женишка, такой известный, так сказать, девичий ансамбль. Если хотите, можем послушать, если не хотите, можем более содержательным еще. Как насчет молодых хорошеньких? Хотите или не хотите? Ну, потому что все... У нас, тем более, знаете, сейчас давайте посмотрим. Да. Что вы говорите, сейчас мы посмотрим. Давайте тогда мы приедем, поскольку немножко позже начали, мы посмотрим. Знаменитое очень место, очень знаменитое место, которое... Нет. Очень знаменитое место, которое, собственно... А что это оно?
Дорожка на вас. Он открывает по этим.
По дорожкам? Вторая, да? Спасибо, это Миша, я без тебя пропал. Техника в руках дикаря мертва, как говорил товарищ Сталин. Значит, мы тогда сейчас, чтобы поставить точку в этой части занятия, я как чувствую, что нам ни на что не хватит времени. У меня материалов еще на занятия на 3-4 осталось. Did you think you'd get a prince? Well, I'll find the best I can. With no dowry, no money, no family, my trust. Be glad you got it for yourself.
Чем можно умереть?
Как сказано о хороших людей? Послушай нас, Господь, и сам
чувствую. Значит, это такое вот странное безумие. Там по-русски, ну, все тут делает перевод, не переводит слово за слово, ему ни о чем голова не болит, но там действительно фигурирует в рамках Тевья, американского Тевья, некоторые центральные события в его духовном мире, которое называется Good Book. Что это за губка? Мы так никогда и не узнаем. Но она вот это что-то очень важное. Что?
Цитата.
Нет, он говорит, как сказано, или губ, и дальше там пытаются... Ну вот все, вся, как эта игра с цитатами такая важная, о которой, Саша удачно говорил. она сведена к...
Мне кажется,
как к ударам из груди.
Она у него уже
есть. Да, и она у него уже есть. И, значит, таким образом, смотрите. Это такой замечательный мир, в котором Тебе живет, а, в местечке, б, значит, у него есть община, с, у него есть traditions, и где у него есть гуд-бук. Это вот так это все устроено. Так мы жили, как мы живем, так отцы наши жили, правоцы и вплоть до Авраама. И так, кстати сказать, во многом должно быть устроено правильное еврейское жизнь. Когда мы пытаемся как бы рефлексировать по поводу, ну, не всегда удачно, скажем, реалии современной постсоветской еврейской жизни, как она конструируется через всякие джойнты, сахнуты, мы во многом видим, что это терминология и конструкции, которые прямо растут из этой книги, что было traditions и good books и так далее. Значит, и вот эта знаменитая песня Тевья «If I Were a Rich Man», которая представляет собой такое компактное сворачивание с одной стороны вот этих холодных грез Тевья о том, что было бы, если бы он, так сказать, стал богатым, и, конечно, туда немножко подмешано умешно. Но это тоже подмешано, что важно, если не умешно. То есть, говорить, уже не хотелось там
сказать. Ой, Бог. Ну, какая в этом была нужда? Значит, тебе нужно было делать его хранилище перед самой субботой. Это нехорошо. Ты послал мне достаточно ягод. Бог отводил меня в будущее. Живой ответ. Я еще могу заплатить. Ну что ты имеешь против моего коня? Признаюсь, когда мне кажется, когда он наверху слишком спокойно, ты говоришь себе. А ну-ка посмотрим, как мне еще раз я могу поставить на сумму моего ответа.
Смотрите, ну вот некоторые идеи специально для состояния. На какие несколько идеи, но, конечно, здесь все. На какую еще проявляется?
Мы поговорим больше. У него захромала нога.
Тогда подожди, что ты не сказал? Я должна сказать тебе что-то важное.
Я еще не всем возьмусь молоко в деревне.
Ты опоздаешь в субботе?
Я не опоздаю.
Да я
опоздаю. Я не опоздаю. Не опоздаю, если ты перестанешь болтать. Понятно?
Да. Это мужчины можно умереть.
Как сказано в хороших вещах? И сын мой Господь, и сын Христос.
А ты чем?
Если с тобой не пошли на здоровье, а болезнь у нас уже есть. Я не то, что буду в конце концов, с твоей помощью я умираю с голода. Мой Бог, ты создал. Ты создал множество бедных людей. Конечно, я понимаю, что не стыдно быть бедным. Но, с другой стороны, это и не великая честь. А потому что было бы страшного в том, если бы мне выпало немного удачи.
If I were a rich man. Ducks and 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 ducks
Сейчас я понимаю, что это.